Глава 20. Навигатор улыбается мне впервые за много месяцев. Наконец-то. Я всегда знал, что ты выйдешь на самостоятельную дорогу. Как ты с ним познакомился?
Случайно. Я в обеспечении работал в Инсбруке. Возвращаюсь. Решил место для тайника про запас присмотреть. Встал у дороги, место присмотрел хорошее. Решил возвращаться. Задние колеса на грунте, грунт мокрый, буксуют. Сзади откос, сам тронуться не могу. Стою у дороги, прошу помочь, все мимо несутся. Остановился Фиат 132. Водитель один в машине, помог. Чуть подтолкнул мою машину. Я машину из грязи вывел, но его всего обрызгал. Газанул слишком сильно. Хотел в знак извинения ему бутылку виски дать, но передумал. «Извините, — говорю, — простите, давайте в ресторан зайдем, почиститесь». А ужин за мной, приглашаю.
Согласился?
Да.
Он спросил, кто ты такой?
Нет, он только спросил, где я живу. Ответил, что в Вене. Я же и вправду в Вене сейчас живу.
Номер у тебя дипломатический был?
Нет, в обеспечении работал, но чужой машине.
Навигатор визитную карточку в руках вертит, но любоваться не может. Инженер. Отто Вилара. Каждый ли день генерал Гру такую визитную карточку в руках держит? Отто Вилара. Золотое дно. Может быть, кто-то и недооценивает Италию, да только не Гру. Гру знает, что у итальянцев головы гениальных изобретателей. Мало кто знает о том, что Италия перед Второй мировой войной имела небывалый технологический уровень. Воевала Италия без особого блеска, именно это и затмевает итальянские достижения в области военной техники. Но эти достижения, особенно в области авиации, подводных лодок, скоростных катеров, были просто удивительными. Италия – непризнанный лидер в разработке военно-морской техники. Может, кто-то этому и не верит, а Гру верит. Отто Вилара, инженер. А не подставлен ли он? Навигатору в такую возможность верить совсем не хочется, но этот вопрос он обязан задать. «Нет», – с жаром уверяю я, – «проверялся». И радиоконтроль ничего подозрительного не обнаружил. Не горячись. В таком деле нельзя горячиться. Если он не подставлен, то тебе крупно повезло. Это я и сам понимаю. Вот что, — говорит навигатор, — мы ничего не теряем. Срочно составь лист проверки. До завтра успеешь? Ночью в обеспечении работаю. Он скривился. Потом поднимает трубку телефона и говорит, не набирая никаких номеров. «Зайди». Входит младший лидер. «Богданыча, замени завтра кем-нибудь».
«Неким, товарищ генерал».
«Подумай».
«Если только Геннадия Михайловича?»
«Консула?»
«Да».
«Ставь в обеспечение. Пусть поработает, а то себя переоценивать начал». «Богданыча от всякого обеспечения уволь. У него интересный вариант наклевывается». Ответная шифровка из аквариума пришла через 2 дня. Навигатору совсем не хочется расставаться с Отто Вилара, фирмой, которая строит удивительно быстрые и мощные военные корабли. Навигатору не хочется читать шифровку мне, он просто повторяет ответ руководства ГРУ. Нет. Шифровка не разъясняет, почему нет. Нет в любом случае означает, что он личность, известная большому компьютеру ГРУ. Если бы о нем ничего не было известно, то ответ был бы положительным. Пробуйте.
Жаль. Жаль такого интересного человека терять. А командиру, наверное, жаль меня. Может быть, в первый раз жаль. Он видит, что я рвусь в варяги. И ему совсем не хочется вновь отправлять меня в борзы.
Он молчит. Но я-то знаю, что в обеспечении дикая нехватка рабочих рук.
Я, товарищ генерал, завтра в обеспечении работаю. Разрешите идти?
Иди.
И вдруг улыбается.
Ты знаешь, нет худа без добра.
У меня, товарищ генерал, всегда худо без добра.
А вот и нет.
Тебе запретили с ним встречаться, это плохо. Но к сокровищам нашего опыта мы добавили еще одну крупицу.
Какую, позвольте полюбопытствовать?
Ты попал в беду и благодаря этому познакомился с интересным человеком. В нашей работе очень тяжелым является первый момент знакомства. Как подойти к человеку, как завязать разговор, как закрепить знакомство. Впредь, как найдешь интересного человека, бей его машину своей, вот тебе и контакт. Пусть он тебе адрес дает, а ты извиняйся, приглашай выпить. Чем интересуетесь? Монеты, марочки? Есть у меня одна. «Вы, товарищ генерал, согласны платить за побитые машины?» — смеюсь я.
«Согласен», — серьезно отвечает он.
«Были времена, но прошли. А ведь были же. Была Красная армия, а против нее Белая армия. А еще была Зеленая армия. Командовал ею батька Фома Макроус. Хорошо зеленые воевали. Да вот беда, поверили красным, соединились с ними в красно-зеленую армию. Тут им и конец пришел, а армия снова красной стала. Хорошие были времена. Захотел к красным — пожалуйста, не захотел — можешь к белым убежать или еще к каким. Много всяких было — григорьевцы, антоновцы, петлюровцы. А еще была революционная повстанческая армия Украины — РПУ. РПУ — это армия и государство. Философия простая. Роль государства — защищать население от внешних врагов. Это и все. Внутри государства каждый сам себе государь. Делай, что хочешь, только других не обижай. Если враги нападут, государство армию выставляет, только добровольцы. Не хочешь за свою свободу воевать — будь рабом. Вот такие были порядки в РПУ. У нас на хуторе все старики те славные времена помнят. И руководителя той армии помнят, Нестора Ивановича Махно. Говорят старики, что Нестор Иванович совсем не таким был, каким его красные в кино показывают. Говорят, он был парнем молодым. А потом я в энциклопедии проверял. Не врут старики. В 18-м году Нестору Ивановичу 30 лет не было. Волосья у него длинные были, правда. Патлы по плечам распущены. Мужики его святым почитали. Крестились, увидев. Едет Нестор Иванович по Екатеринославу на четверке вороных. Хмур. Дума великая в глазах его. Четверкой вороных великий немой правит. Хромает Нестор Иванович, верхом не ездит, на тачанке рядом с пулеметом. А великий немой завсегда рядом. Он батьке Махно и кучер, и ординарец, и телохранитель, и придворный палач. Приговоры Нестора Ивановича совсем короткие. Едет Нестор Иванович, мужики в пояс кланяются, свой он, крестьянский царь. На тачанке его пулеметные сзади серебряными гвоздиками девиз выбит «Хрен догонишь». Спереди другой девиз «Хрен возьмешь». Рядом с батькиной тачанкой верхами батька Максюта, Николай Мельник, Гришка Антихрист, Никодим Пустовоид да Лев Андреевич Задов, начальник разведки. Разведка в РПУ на уровне высших мировых стандартов стояла. В невыгодных условиях Махно никогда боя не принимал, уходил, исчезал, а армия его рассыпалась. Пушки и пулеметы по оврагам да буеракам, кони на лугах пасутся, тачанки пулеметные только уже без пулеметов, девок на ярмарку везут, мужики по дворам сидят, на солнышке, улыбаются. Махновская армия от всех других юмором острым отличалась да улыбками. Сам Нестор Иванович большой шутник был. Дума великая на челе его, а в глазах бесенята озорные. За хорошую шутку жаловал он, как за победу в бою. Лихо Нестор Иванович воевал. В одну ночь собирал он всю свою армию в кулак и бил тем кулаком внезапно по самому уязвимому месту врага. В армии его 17 кавалерийских дивизий было, трепетали города от грохота копыт его конницы. А если удача против него, свистнет батька, и вновь его армия рассыпалась, затаилась, до первой темной ночки исчезла. Неуязвим был батька Махно, но красным поверил. Зря батька поверил, нашел кому верить. Махновская кавалерия вместе с красными в Крым ворвалась белых резать. А как белых порезали, развернулась внезапно первая конная армия против своего союзника. Конная армия. Голая степь. Конец ноября 20-го года. Конная армия. Лавина. Грохот копыт на десятки верст. Степь уже морозом прихватила. Степь вроде бескрайнего бетонного поля, от горизонта до горизонта. Красные не стреляли и даже «Ура!» не кричали. Десятки тысяч клинков со свистом вылетели из ножен, засверкали на солнце, и пошла конная армия, и пошла вой и свист. Человек в толпе звереет, и лошадь звереет, пена клочьями. Кони-звери, люди-звери, свист клинков, блеск нестерпимый, грохот копыт. Кавалерийские дивизии красных большим крюком махновскую армию обходят, отрезая пути к отступлению, а вся конная армия в лоб, галопом, внезапно, против союзника. Руби! Даешь! Отдельная кавалерийская бригада особого назначения пленных тут же клинками рубит и своих тоже, тех, кто в бою не звереет. Руби! Развернул Нестор Иванович 380 пулеменных тачанок. 416 его пулеметов стегнули первую конную армию свинцовым ураганом. Но поздно. Поздно. Кому ты, Нестор Иванович, поверил? Поздно. Никогда ты боя в неравных условиях не принимал. Уходил. А тут куда уйдешь от союзника? Руби! Захлебнулась 6-я кавалерийская дивизия красных собственной кровью. Трупов горы. Раненых нет. Раненых кони топчут, первая конная армия лавиной идет, ей не время своих раненых обходить. Руби! Зря Нестор Иванович им поверил, зря. Я бы им не поверил, я им и сейчас не верю. Знаешь, Нестор Иванович, я бы к красным служить не пошел, я бы под твои черные знамена. Да нет тебя, и нет других армий, кроме красной, и никуда не убежишь. Прошли те славные времена. В принципе, мало что изменилось. Каждый сам себе банду вербует. Только называется она не бандой, а группой. Правда, сейчас группы друг друга шашками не секут, но от этого разве легче? Раньше хоть ясно было, кто белый, кто зеленый. А сейчас каждый себя для удобства к красным причисляет. Но каждый красный остальным красным не верит. Другие красные для него такие же «союзники», как первая конная армия для батьки Махно. Плохие времена. Все товарищи, все братья. А когда человек человеку друг, товарищ и брат, как тут угадаешь, откуда по тебе удар нанесут? Когда конная лавина внезапно развернется и затопчет тебя копытами. Трясина агентурного обеспечения все глубже засасывает меня. Не вырвешься. Если каменщик стенку кладет, то даже ему по закону 3 подручных положены. Раствор мешать, кирпичи подавать, кирпичи на половинке рубить, если понадобится. В агентурном добывании подручных гораздо больше нужно на каждого работающего. И каждый хочет каменщиком быть, никому подручным быть не хочется. А мастером можно стать, только доказав, что ты сам умеешь работать на уровне других мастеров или еще лучше. Но как это сделать, если агентурное обеспечение забирает все время, все ночи, все праздники, все выходные? Советский военный атташе в Вене исчез, пропал, испарился. Его увезли домой, в Союз, эвакуировали, как у нас выражаются. Эвакуация офицеров ГРУ и КГБ производится в случаях крупных ошибок, полной бездеятельности, в случае, если кто-то заподозрен в недозволенных контактах или в подготовке к побегу. За что эвакуировали военного атташе, я не знаю. Об этом никогда не объявляют. Исчез и точка. Пропал. Вызвали в посольство, сообщили, что требуется лететь в Москву, уточнить какие-то детали, приставили добрых молодцев для обеспечения безопасности и вперед. Из Москвы он не вернулся. Советский Союз большой, затерялся где-то. Его зеленый «Мерседес» перешел по наследству к новому военному атташе, полковнику Цветаеву. Новый военный атташе горд, начальником себя мнит. Наши соседи из КГБ думают, что он младший лидер. Но у нас, как в любой тайной организации, официально занимаемое положение ничего не значит. У нас своя иерархия, тайная, подпольная, невидимая миру. «Походи, полковник, покрасуйся». Но смотри, скоро тебя навигатор в свой кабинет позовет на львиную шкуру. Он тебе, полковник, очень ласково сообщит, что подчинен ты не навигатору лично, не младшему лидеру и даже не обычному заместителю навигатора, а просто одному из очень успешных волков ГРУ, одному из наших варягов. А им может оказаться любой, например, твой помощник. Официально на людях ты будешь улыбаться и пожимать руки важным людям, а помощник военного атташе в звании майора или подполковника твой портфель за тобой носить будет. Ты на «Мерседесе», он на «Форде». Но это только официально. А то, что делается официально, на виду у всех, никакой роли не играет. Главарь мафии днем может официантом прикидываться, но это совсем не значит, что директор ресторана имеет большее влияние. У нас в ГРУ та же система. Внешние должности и атрибуты статуса – бутафория. Наоборот, своих лидеров и наиболее талантливых офицеров мы со сцены в тень задвигаем, выставляя на передний план чванливых вельмож. А за кулисами у нас свои ранги, свои отличия, своя особая шкала ценностей. И тут за кулисами варяг правит борзыми, варяг глотки рвет, варяг секреты добывает, его обеспечивать надо. Твой помощник уже выбился в варяге, а ты, полковник, еще только борзой, шакал, шестерка, бобик, тузик. Ты на своем мерсе своего помощника обеспечивать и прикрывать будешь. За малые ошибки майор тебя публично высмеивать будет в присутствии всей нашей добывающей братии. За большие ошибки в тюрьму посадят. Он добывает секреты для ГРУ, а ты только обеспечиваешь его. Он на тебя характеристику писать будет. Твоя судьба в его руках. Ошибешься — пропадешь, исчезнешь. Тебя эвакуируют, как твоего предшественника. А пока улыбайся, борзяга, подметка, каштанка. И помни, через 3 месяца экзамен на знание города. На 100 вопросов ты должен дать 100 правильных ответов. Ошибка в ответе приведет к ошибке в агентурном обеспечении, а это провал, скандал, комиссия Центрального комитета, конвейер, тюрьма. А если сдашь, полковник, экзамен, то ждет тебя обеспечение, будешь хвосты прикрывать. Без выходных, без праздников, без просвета. А пока улыбайся. Агентурное обеспечение бывает прямым и общим. В прямом обеспечении сегодня работает вся наша славная резидентура, весь забой, вся свора. Все обеспечение координирует навигатор лично. А в общем обеспечении работают посол Союза Советских Социалистических Республик и генеральный консул. Они понятия не имеют, что происходит. Просто из Центрального комитета, это называется из инстанции, им шифровка «прикрыть, оградить, отмазать». Если ошибемся мы, прямое обеспечение, то общее обеспечение будет нас дымовой завесой прикрывать. Точно как осьминог уходит от врага, прикрываясь непроглядным облаком. Посол и генеральный консул будут кричать, шуметь, обвинять в клевете и провокациях австрийскую полицию, отрицать все, что угодно. Они будут нагло смотреть в глаза, разыгрывая оскорбленную невинность. Они будут угрожать ухудшением дружеских отношений и концом разрядки международной напряженности. Они вспомнят, что Красная Армия бескорыстно освободила Австрию. Они вспомнят о жертвах войны и о преступлениях нацизма. У них работа такая. Они нужны для того, чтобы прикрывать наш отход, если мы ошибемся. Но мы пока не ошиблись. Пока все идет хорошо. Операция, которую мы проводим, требует усилий нескольких резидентур и всех добывающих офицеров, каждый из резидентур, вовлеченных в операцию. Через Австрию идет танковый двигатель. Он уже прошел несколько стран транзитом. Назначение – Турция. Якобы. Австрия – последний трудный этап этого пути. Из Австрии он пойдет в Венгрию, а там резко изменит направление движения. Танковый двигатель весит 1,5 тонны. Наши варяги увели его в какой-то стране и переправили через границу под каким-то другим названием. Он путешествует уже давно, пересекая границы, каждый раз меняя свое название, точно как нелегал ГРУ меняет паспорт, оказавшись в новой стране. Контейнер с танковым двигателем уже в Австрии. Тут он путешествует под названием «Экспериментальная энергетическая установка для дренажных систем орошения». В странах Азии и Африки голод. Пропустите экспериментальную энергетическую установку. Пусть бедные страны решат проблему продовольствия. Нервная работа. Тяжелая. Тот, кто не связан с транзитом тяжелых грузов через государственные границы, даже представить не может, сколько бюрократов вовлечено в этот процесс. И ГРУ должно быть уверено, что ни один из них не подозревает об истинном назначении экспериментальной энергетической установки. А тот из них, кто вдруг догадался, должен немедленно получить мощный гонорар за догадливость и сделать вид, что не догадывается. Каждого из них ГРУ должно контролировать хотя бы издалека, и этим мы и занимаемся. Кто-то из наших варягов сверлит дырку для ордена. Танковый двигатель, новейший, не для копирования, конечно, но для изучения. Точно так же, как для американского конструктора гоночных машин был бы интересен новейший японский двигатель. Где же мне добыть что-нибудь подобное? Мне тоже хочется дырку на мундире просверлить. Интересных вещей множество, и добыть их иногда не очень трудно. Но служба информации покупает 3-4 одинаковых образца или документа в разных частях мира, и все. Больше не нужно. Давай новейшее, то, что никто добыть не может. Иногда предлагаешь что-то потрясающе интересное, но ГРУ отвечает отказом. Спасибо, но дипломатическая резидентура в Тунисе сработала быстрее. Спасибо, у нас уже это есть. ГРУ — это жестокая конкуренция. Выживают сильнейшие. Председатель Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик Подгорный Николай Викторович исчез. Испарился. Пропал. Был, а теперь нет его. Председатель Президиума Верховного Совета СССР – это высшая государственная власть страны, нечто вроде президента, официально. На самом деле пешка. Самый главный в Советском Союзе не председатель Президиума Верховного Совета, а генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии СССР. Председатель Президиума Верховного Совета – никто, он ширма, вроде советского посла. Ходит гордый, с высокими особами в друзьях состоит, руки им жмет, улыбается, но решений не принимает. И к большим секретам не допущен. Улыбайся и жми руки, такая у тебя работа. А у нас прямой канал подчинения. Навигатор отчитывается перед начальником ГРУ, а он перед начальником генерального штаба, тот перед центральным комитетом. А послы и президенты – маскировка, ширма. Но если председатель Президиума Верховного Совета СССР, пусть даже он и марионетка, пропадает, если о нем вспоминают только полдня спустя после исчезновения, если причины его назначения на пост и смещения с этого поста нам не сообщают, если нам эти причины и не интересны, то куда в этом случае все мы катимся?